«Пожалуй, что так, ребята», — сказал он. Когда коммунары возвращались во двор, Рульяка подозвали члены совета. «Луи», — сказал ему, неловко усмехаясь, один из них, — «ты получил заслуженный отпуск. Нерваль приказал тебе отправиться в город на отдых до завтрашнего вечера». Рульяк растерянно оглянулся, на него никто не смотрел. Раздалась отрывистая команда Нерваля. Батальон быстро строился. Рульяк остался один у крыльца. Его место в строю было занято, по ступеням спускался Домбровский. На мгновение его взгляд задержался на Рульяке. Луи отчаянно испугался, сердце его сжалось. Неужели Домбровский спросит, почему он здесь? Батальон выстроился. Впервые Луи видел со стороны четкие линии его рядов, поблескивающую вороненую сталь штыков. Внимательно осмотрев шеренгу за шеренгой, Домбровский отдал последние инструкции, негромко скомандовал, и отряд бесшумно ушел в темноту вслед за маленькой фигуркой своего генерала. Двор стал мрачным, пустынным, костры погасли. Часовой у двери сказал кому-то с веселой завистью: «Счастливчики, они толково проведут ночку». Он заметил Рульяка и крикнул ему сверху: «Тебе что здесь надо, гражданин?» Теперь Луи стал никому не нужен и даже мешал, как вывороченный из мостовой булыжник. «А, пошли вы все к черту, подумаешь!» — огрызнулся Рульяк, презрительно сплюнул сквозь зубы и, вскинув шаспо на плечо, побрел за ворота. Мать-то обрадуется. Наверное, совсем обнищали за месяц. А Коде? Вот кому хорошо. И он стал представлять себе мастерскую. Куча стружек, банки с красками, лаком, инструменты, развешанные по стенке. Но напрасно он вызывал в памяти привычные картины. Обида мешала ему, то и дело он представлял себе ребят, пробирающихся сейчас в темноте вслед за Домбровским. И почему Домбровский так посмотрел на него, проходя мимо? Неужели кто-то рассказал ему? Медленно, ничего не замечая, проходил Луи Рульяк шумные улицы, залитые светом газовых рожков, разукрашенные флагами. Его окликали, он не слыхал. Внезапно он столкнулся с кем-то и поднял голову. Перед ним, улыбаясь, стояла девушка с красным цветком в волосах. Луи узнал ее, дочь почтальона Фано. «Луи, ты как здесь очутился? Ты не из НИИ? Что нового там?» Она взяла его за руку. Рульяк подозрительно посмотрел на девушку. «Не твоего ума дело», — он резко высвободился. Мундир показался ему тесным, шаспо ненужной тяжестью резало плечо. Мать, встретив Луи, всплакнула от неожиданности. С мокрым лицом она суетилась вокруг сына, не замечая его угрюмости. Она изменилась за месяц, помолодела. Непривычный румянец оживил измятые морщинами щеки. Она рассказывала, что работает, шьет мешки для фронта, получает 4 франка. Все вещи из ломбарда им вернули бесплатно. Коммуна отсрочила и квартирные долги. «И здесь я не нужен», — вдруг с горечью решил Луи. Пришла соседка, тетушка Лизетта. Вслед за ней, стуча костылем, ввалился ее муж Урбен, кожевник с неистовым характером, недавно выбранный в члены мэрии. «Луи!» — воскликнул он с порога сиплым голосом. «Ну, молодец, цел, здоров. Дали отпуск, значит, отличился». Луи покраснел. «Ну, не смущайся, сынок», — хохотал Урбен, обнимая Луи. «А помнишь, как ты трусил, боялся надеть мундир? Теперь поди трубочку раскуриваешь под пулями».
«Счастливая ты, Селина», — вздохнула тетушка Лизетта. «А вот нашего домой не отпускают. Эта кочерышка пальцем не пошевельнет ради сына», — кивнула она на Урбена. Они весело смеялись, не обращая внимания на молчаливость Луи. Он всегда был тихим парнем. Когда Луи поднялся и надел кепи, его спросили: «Куда ты?» «Зайду к Коде». Все замолчали, опустив глаза. Обеспокоенный глядел Луи на них. Наконец мать сказала: «Разве ты не знаешь? Коде убит неделю назад. Он записался добровольцем в Национальную гвардию и потребовал, чтобы его отправили в ИСИ». Луи не заметил, когда ушли соседи. Мать утешала его, и он прижимался к ее высохшей груди совсем как в детстве. «Что поделаешь, сынок? Коде умер храбрецом, надо защищать коммуну. Если бы все были такими смельчаками, как ты и Коде». Долго сидел он, опустив руки, не зная, что теперь делать, куда идти.
Проснулся он рано утром и тихо спустился по лестнице. Улица медленно оживала. Розовый туман поднимался кверху, застревая клочьями между островерхими свинцовыми крышами. На чистых влажных панелях лежали косые тени. Хлопая, открывались ставни. Почтальон Фано с кожаной сумкой отправлялся за утренней почтой. Тетушка Лизетта шла с корзинкой на рынок. «Доброе утро, Луи! Что делается, мальчик, а?» — затраторила она. «Никогда еще парадная не оставляла без решетки на ночь, а теперь хоть бы что?» «Ни одной кражи в городе. Все воры, видно, сбежали вслед за своим начальником Шипздиком. Спасибо вам, мальчики. Конечно, с продуктами туговато. Ну да ерунда, потерпим. Только кончайте с этой швалью поскорее». Потом показался Урбен. Луи присел с ним на ступеньки, и кожевник, чертыхаясь, стал рассказывать о хозяине своей фабрики. Когда коммуна предложила ему перезаключить контракт на поставку обуви, то этот негодяй Пишар закрыл фабрику, отказываясь работать на революцию. Рабочие были выброшены на улицу. Вчера, наконец-то, коммуна издала декрет, чтобы отобрать предприятия, покинутые хозяевами. Не мешало бы коммуне быть энергичней, но да теперь хозяину не отвертеться. «Что, если мы сейчас с тобой нагрянем в его берлогу?» Луи согласился. Ему все равно нечего было делать. Он сбегал домой за ружьем, и они пошли. Им отворила дверь молодая толстая женщина в наспех накинутом халате. Урбен приказал ей немедленно разбудить хозяина. Они остались ждать в гостиной. Луи оглядел мебель. Среди тяжелых и безвкусных обрубков он сразу заметил в углу два кресла. Они были из розового дерева и поразили его изяществом отделки. Присев перед ними на корточки, Луи стал поворачивать их во все стороны, щелкая языком от восхищения. Он нежно вытирал кончиками пальцев пыль с деревянных лепестков, поглаживал обломанные бронзовые накладки. Форма ножек, резьба и лак болезненно напоминали ему работу Коде. Это было изделие талантливого художника, и Луи озлился, видя залитую вином обивку из венецианского бархата. В соседней комнате послышались шаги. Урбен сердито цыкнул, и Луи должен был подняться и отойти в сторону. Вошел любезный, свежевыбритый мужчина, что-то жуя на ходу. «А, мой друг Урбен, очень рад вас видеть», — весело начал он. «Сомневаюсь», — многозначительно ответил Урбен. «Гражданин, ты читал декрет коммуны?» «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросил Пишар, продолжая жевать. На его щеке перекатывался бугор. «Если ты, гражданин, не откроешь фабрику, она перейдет в руки народа». Пишар вынул платок и вытер кончики пушистых усов. «Друг мой», — снисходительная усмешка мелькнула в глазах фабриканта, — «боюсь, что вы неправильно поняли декрет». Урбен достал из кармана смятую газету, аккуратно расправил ее. «Читай». По мере того, как Пишар читал, они начинали понимать, что все не так просто, как им казалось. Декрет уполномочивал синдикальные палаты составить статистические данные о покинутых мастерских, а также об их инвентаре, о состоянии машин и представить доклад о практических условиях, при которых возможно было попустить вход и в эксплуатацию эти мастерские, но уже не покинувшими их хозяевами, а кооперацией рабочих, которые работали в них. Пишар любезно вернул газету, прищурился. «Ну, как видите, это еще долгая песенка». Медленно шевеля губами, Урбен перечитывал декрет. Шея его багровела. «Ничего, — наконец сказал он, — мы допоем ее, гражданин. Фабрика будет наша». Пряная любезность Пишара мгновенно исчезла. «Ваша? — крикнул он. — Никогда! Кому на 10 раз успеет сдохнуть?» К удивлению Рульяка, Урбен не рассердился, а спокойно сказал: «Собирайся, гражданин Пишар». «Куда?» «Пойдем на фабрику, там соберется народ. Ты расскажешь нам, как ждешь версальцев, объяснишь, как нам жить без работы». Пишар подошел к Урбену и что-то зашептал ему на ухо. «Это как понимать?» Урбен яростно стукнул костылем. «Подкупить нас захотел». Он повернулся к Луи. «Если эта лакейская душа не пойдет сейчас на фабрику, стреляй в него, и пускай Господь Бог потом разбирается, кто из нас был прав». Пишар, побледнев, попятился в угол, схватился за кресло. Он с такой силой сжимал спинку, что тонкие резные кисти затрещали. Луи выдернул из его руки кресло, отставил в сторону, сорвал с плеча ружье.